Изолента Лайф.
Доброе утро, дорогие. Меня зовут Петр Лидов. Мы сегодня с Алексеем Красильниковым ведем «Изоленту».
Приветствую.
И вот я сказал «дорогие» и понял, что меня дико просто раздражает, сильно раздражает, когда кто-то обращается к людям: «дорогие мои». Ну, например, где-то в соцсетях кто-то записывает вот это вот: «любимые мои, здравствуйте», так вот, или «дорогие мои». Обнял всех, всех обнял, ребят, всех обнял. Вот тут как-то вот это вот, ребята, вы там, вот, ну, как-то люди, знаешь, так себя противопоставляют. Вот, вот есть я, а вы мои все дорогие такие. Я к вам вот типа обращаюсь, всех обнял. А, и так сразу представляются такие вот ряды зайчиков таких вот дорогих его или ее сидят и там, значит, слушают это все. Мне не нравится, если я такое сразу выключаю. Имейте в виду, дорогие мои, кто такое будет. Я знаю одного известного человека, который это все время пишет. Не буду говорить, пальцем показывать, а то перестанете его читать, а он расстроится, меня будет обвинять потом. Вам, Алексей, как, нравится так?
Такое обращение?
Ну, когда, да, люди.
Мне кажется, нет. Сыграны. Это прям не очень хорошо. Я обратил внимание, что, ну, так любопытно, грубо говоря, не то, что переслушивать как-то вот с самовлюбленным отношением, но, тем не менее, какие-то старые свои записи смотрю, у меня очень часто вот это было «дорогие друзья», ну, это когда начинало
нервничать. Нет, ну, это
«дорогие...» Соответственно, меня так бесит это «соответственно», я тебе вот бешусь из-за этого, а из-за «дорогие мои». Ну, это вот одно из...
Нет, «дорогие друзья» нормально, это же такое очень общее. А вот когда дорогие мои, это скорее такое как бы уменьшительное, что вот есть я такой, а вы такие мои дорогие все. Ребятки, собираемся сегодня, значит, на мой стрим. Вот примерно вот так вот. Какие ребятки? Что за тебя
собираться? Так, может, на стрим-то ребяток и собирают? Вот на стримы-то и собираются
ребятки дорогие. Они рады быть в этой вот группе ребяток,
да,
которых собрал этот великий человек на стрим.
Есть вот эти еще тоже обращения девочки, например, вообще ко всем. Меня вот корежит просто, когда я читаю, например. Я тоже понимаю, что это стилистика такая, что это вот небольшой образ, в котором необходимо находиться. Но это вот обращение к аудитории, аудитория эти правила игры принимает, более того, откликается на них. Каждый свое ищет. Нужно, наверное, тоже найти какое-то свое такое слово для своих подписчиков, для зрителей, у каждого человека, который ведет эфиры, стримы или где-то еще присутствует. И это большое искусство.
Да. Ну ладно, давайте что, можем, во-первых, я бы обозначил несколько тем интересных, как мне представляется. Первая тема такая довольно любопытная, мне кажется, и есть что сказать, это международочка. То, что у нас происходит сейчас по линии отношения Запада к спецоперации, поставок вооружений на Украину и так далее. Там довольно серьезные изменения происходят, при том, что украинские каналы по-прежнему готовятся к наступлению, и даже некоторые журналисты собираются билеты в Крым покупать на лето. Видно, что, причем очень серьезные есть причины считать, что политическое решение, ну, на мой взгляд, если не принято, то, во всяком случае, сформировано о том, что нужно Украину двигать в сторону переговоров с Россией. А вот единственное, что Россия как-то не очень, мне кажется, сейчас будет заинтересована. Вот, это первая тема. Вторая тема, это вчера разгорелась, как и вчера, несколько дней назад у нас разгорелась вся эта история с олимпийцами. Олимпийский комитет международный допускает российских и белорусских спортсменов. То есть они принципиальную позицию занимают, что надо приехать обязательно, должны приехать, но без флага, конечно. Вот. При этом Украина и Польша угрожают Международному олимпийскому комитету бойкотом со своей стороны, если поедет Россия. А у нас, значит, сомнение, что как-то вот нельзя спортсменов ограничивать, они должны все равно ехать, и все равно, значит, без флага. И даже если об нас там будут вытирать ноги все желающие, то все равно надо ехать, потому что они же готовились. Вот такая тема. И, кстати, на эту тему у нас придет Николай Еременко.
Ох, вот. У него позиция по этому вопросу. Это, я уверен, многим не понравится.
Ну, посмотрим, мы с ним подискутируем. Я так точно. Я, правда, не знаю, какая у него позиция. Но так как спортивные люди, связанные со спортом, они, конечно, все обычно хотят, чтобы ехали. Вот. А у меня позиция поменялась. Я, честно говоря, раньше думал, что надо бы ехать, а сейчас вот думаю, что не надо бы. Вот. И есть тоже аргументы в пользу такого решения. Причем, мне кажется, у меня их гораздо больше, чем у любого сторонника этой гипотезы, вернее, теории. Что еще? Ну, еще из интересного. А еще из интересного скажите, что интересно. Звоните 95-95-912, и мы готовы на эти темы порассуждать.
Можно начать с того, как вы хотите, чтобы вас называли в эфире «Изоленты».
Ну, это, я думаю, мы-то не грешим вот этим вот обобществлением уменьшительно-ласкательным. Я никогда не могу сказать, ой, дорогие ребятки, да, ребятки, давайте, значит, собираемся все, значит, давайте вот это вот все. Тьфу.
Мне очень нравилось, я уж, извините, пропиарю одну известную российскую телепередачу, советскую, КВН, там была такая замечательная шутка, когда конферансье несколько раз обращался, ну, такая дурная немножечко команда, в хорошем смысле слова, дружочки-пирожочки, а потом в конце, а теперь что-то вроде серьезный номер, уважаемые друзья-пироги. И вот меня это прям сломало, когда я смотрел первый раз, мне кажется, вот такой контраст тоже хорош. Поэтому, опять же, выбрать правильное обращение очень важно.
Да. Ну, черт его знает. Хотя, может быть, действительно, может, вы правы, Алексей, и, может быть, людям нравится чувствовать себя под крылом какого-то человека.
И дорогим. Который... Да, во-первых, дружочком, во-вторых, другом, во-вторых, дорогим и еще и чьим-то. Прям.
А любимые мои, например.
Это вот прям это уже немножечко повело концертом вот какого-то исполнителя лет за 50 с цветами.
Ну, не знаю, за 50 ли, мне кажется, многие этим грешат, вот кто поднялся, воспарил. Не знаю, мне кажется, надо к людям, у нас здесь такое общение, здравый смысл на равных.
А как тогда? Вот многие говорят, кстати, коллеги, здравствуйте, коллеги. Вот сидит радиослушатель или слушатель-зритель стрима, ему говорят коллеги, человеку сразу, о, я тоже немножечко, значит, там какой-нибудь доцент или политолог.
Ну, не знаю, я такого не слышал, чтобы кто-то называл коллегами неопределенный круг лиц. Обычно коллеги – это все-таки какие-то конкретные люди. Ну, например, да. Там зрительный зал можно назвать еще с трудом, с натяжкой коллегами, учитывая, что там, очевидно, люди собрались как минимум по интересам. Ну, например, если это лекция о чем-то, то там как-то все студенты, например, и в прошлом, и в будущем, и в настоящем. Или если это какой-то семинар или что-то подобное, или корпоративное что-то. Еще да. Но обычно, мне кажется, коллеги – это все-таки обращение к небольшому количеству людей относительно. Может быть, человек 10, вот если где-то присутствует, то там да. А к неопределенному количеству людей. Не знаю, я говорю, по-моему, стандартно, уважаемые слушатели и зрители.
Но я ретранслирую вот то, что на эфире бывает. Слушатели, безусловно, зрители – это однозначно. Но вот иногда бывает коллеги, так сразу приятно. Даже когда какой-нибудь просто уважаемый доктор, кандидат наук, профессор, доцент, опять же, просто известная личность, просто к ведущему, соведущему, к обозревателям обращается. Здравствуйте, коллеги, тоже приятненько, значит, возможно, он думает, что я что-то в этом понимаю. А я так.
Ну, там принято обращение скорее к конкретному человеку, коллега. Что думаете, коллега? И это действительно может быть приятно, особенно от уважаемого человека. Хотя я что-то в свой адрес от уважаемых людей ничего такого не слышал по поводу коллег. Так, ну ладно, давайте тогда я, может быть, пару слов скажу про то, что
Петр, нам звонят вообще, подсказывают.
Звонят, откройте дверь, открывайте дверь, слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире, заходите. Доброе утро.
Здравствуйте, Юрий, Ростов-на-Дону. А я хочу сразу тему немножко сменить, потому что, мне кажется, вы не с того начали. Я хочу всех...
И вам, слушайте, вам и надо к нам, этим самым
редакторам, да, пожалуйста, срочно сразу. Запишите, запишите.
Вы ваш телефон пришлите, а то у нас вот не хватает тут кому нам объяснить, с чего начинать. Ну, давайте, хорошо, слушаем вас.
Так вот, хочу и вас, и всех зрителей, и слушателей поздравить с 80-й годовщиной окончательного разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Вот. И правда ведь не с того начали. Согласны.
Вот. Спасибо.
Да, еще может, и все, ну, мы присоединяемся, действительно, сегодня 80-я годовщина, большое событие, Сталинград имеет огромное значение, я, кстати, вчера даже, ну, естественно, не без вопросов у нас, особенно по названию города многие обсуждают эту тему, но, конечно, событие важнейшее, Сталинград, город-герой, безоговорочно, наверное, самое крупное, самое масштабное событие события Великой Отечественной войны увековечено и в художественных произведениях, и в нашей памяти. Ну, прежде всего, в нашей памяти, мне кажется, это самое главное. Вот, а еще есть... Один у нас, да, еще один у нас есть.
Буквально звонок. Двумя словами. У нас просто эта тема сегодня заявлена как одна из обсуждений. Может быть, мы просто не спойлерили в начале. Конечно, мы к этому перейдем. Это не обсуждается.
Нет, спасибо. Я на самом деле
Юрию спасибо,
с легкой иронией про главного редактора. Если что, не обижайтесь, это так, мы шутим. Вот. А у нас действительно нет главного редактора. Мне никто не говорит, о чем говорить, о чем не говорить. И я уверен, что Алексею тоже. Не знаю, Алексей, может, у вас там в студии какая-то планерка
была? Просто здесь вот меня квадратиком показывают. На самом деле вот здесь стоит человек 15. Они все угрожают, держат вот эти вот листы бумаги, на которых написано, что обязательно делать. И еще звукорежиссер машет кулаком прямо сейчас. Вот он
методички держит.
Раскрывать четвертую стену, разламывать.
Да. С Натальей Таничной мы поговорим сегодня про Сталинград. Еще один звонок у нас есть. Слушаем вас, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Доброе утро. Я рад вас всегда слушать. Слушаю с утра и до вечера, когда вы выступаете. Мне нравится ваша дружная, веселая утром команда, которая подает хороший пример настроения. Скажите, пожалуйста.
Спасибо.
Вот я с Петром Лидовым говорю или нет?
Да.
Да? Тогда у меня маленький вам вопрос. Вы не родственник того Лидова, который работал в «Правде» и написал статью «Таня»?
Родственник, более того, меня даже назвали в честь него.
А?
Меня даже в честь него назвали. Родственник, да.
Ну, тогда я вас поздравляю и очень дорожу честью с вами говорить.
Я-то при чем? Это все-таки... Да, я ни при чем, но два слова скажу. Журналист Петр Лидов является моим дедушкой, вот его сын, соответственно, моим папой. Вот, назвали меня в честь него. Он погиб в 1944 году, 22 июня, под Полтавой, где, собственно, и похоронен, в братской могиле. Что еще? Да, ну, известен он, помимо своих других журналистских работ, главное, это, конечно, то, что он открыл историю Зои Космодемьянской, написал очерк «Таня», который был опубликован, по-моему, в «Правде» или в «Комсомольской правде», сейчас не вспомню, ну, скорее всего, и там, вот, ну, собственно, вот, да. Ну, и массу других материалов подготовил. Погиб на боевом посту настоящий военкор, вот такой же, как ребята сейчас, героический, и проводил все время на передовой. Вот. Но я, конечно, меня-то поздравлять тут не с чем, потому что, конечно, единственное, что это имя.
Я и себя поздравляю, что с вами общаюсь.
А, ну да.
Но мне приятно
говорить, спасибо.
Что вы продолжаете дело вашего деда. Я некоторое время работал в «Правде». Вот, и там его помнят, и дай бог, чтобы таких, как Петр Лидов первый, Петр Лидов второй, было побольше. Очень хорошо.
Это правда. Ну, да, да, вот. Спасибо большое. Ну, я думаю, что сегодня настоящими продолжателями вот дела тех журналистов, фронтовиков и писателей, это, конечно, ребята, которые работают на передовой, это военкоры, ребята абсолютно бесстрашные, героические, делают очень большое дело, вне зависимости от имен и фамилий, там работает большая группа и наших ребят, и много друзей, и коллег, и многие ездят, ну и мы тут тоже по мере сил делаем все, что можем для нашей победы. Еще один звонок у нас. Да, доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Лев.
Доброе утро.
Вы затронули сегодня тему спортивных олимпийских отношений. У меня вот какой вопрос к вам, как к ведущим. Российская Федерация уже как государство не участвует в Олимпийских играх давным-давно. Ну, относительно. Вот я много рассуждений слышу о том, что должны спортсменов пожалеть, 5-10, что они должны ехать. У меня вопрос. Если российское государство, как государство, не участвует в Олимпийских играх без флага, без гимна, без всей атрибутики, то почему наше государство должно финансировать участие этих спортсменов в данных соревнованиях, а это не является их частным делом? Потому что это получается, что мы все должны частные интересы спортсменов оплачивать для того, чтобы они свою карьеру делали. Вам не кажется это странным?
Ну, мне кажется, во первую очередь, а Петр, мы вас не слышим.
Я успел. Не, вы говорите. Я просто, если не слышите, вы говорите, я просто нажимаю периодически кнопку,
чтобы не мешали звуки. Да, я думаю, что мы обязательно это мнение передадим, во-первых, Николаю Еременко, который по этому поводу обязательно выскажется. А во-вторых, все-таки, ну вот я не знаю, но как, если уж мое мнение частное, есть все-таки разница между условно какими-то коммерческими стартами или просто мероприятиями и Олимпийскими играми. Все-таки у них есть некая, ну я не знаю, все еще хоть чуть-чуть какая-то вот над, что ли, государственная, над политическая ценность, значимость. Ну это так вот, из наблюдения. А так, действительно, это абсолютно точно. Но государство вкладывается в спортсмена, в его подготовку, в его развитие. Спортсмен, безусловно, сам прикладывает огромное количество сил, стараний и умений. Но вот потом, да, где-то рано или поздно этот вопрос должен стать, что дальше делать. И это несколько чуть более такой общий вопрос, чем просто отправить спортсмена на игры под нейтральным флагом, под какие-то там условия гарантии, которые периодически требуют.
Да, у меня тут пес что-то там почуял, начал лаять, поэтому прошу прощения, если кому-то мешает. Я вроде замолчал. Ну да, у меня-то точка зрения примерно такая же, как у нашего зрителя. Я единственное, тут, мне кажется, вопрос глубже и шире. Ну, мы слышим выступления министров спорта и различных деятелей спортивных, что вот нельзя, там, федерация и все такое. Я не знаю, у нас будет Николай, и мы с ним подискутируем. Я, может быть, основные аргументы приберегу для этой дискуссии. Она у нас... Ее не будет на радио, кстати. Да, вот хочу сказать, что ее не будет на радио. Я тут, наверное, уж не знаю... сложно сказать, как и что я делаю. Либо я привлеку людей к радио сейчас, либо отвлеку, либо еще что-то. Но в любом случае, вот полчаса у нас следующее на радио выходит в четверг в 8:30 наша программа с губернатором Андреем Воробьевым про Подмосковье, как дела в Подмосковье происходят. Мы вчера записали с ним интересный сюжет. Вчера мы были с ним он был, меня тоже туда позвали, и мы там беседовали с бойцами, встречались. Вернее, опять же, он беседовал, я там пару вопросов задал всего. Были в 21-й отдельной бригаде оперативного назначения Росгвардии. Это знаменитая Софринская бригада, легендарная. Вот. И там был очень-очень интересный разговор с бойцами, там ребята рассказывали, собственно, как они участвовали. Это, конечно, когда смотришь на ребят, были там ребята с ранениями, парень обе ноги потерял и так далее. Вот. И речь там шла не только о том, чем помогает им Подмосковье и так далее. Речь шла о том, как они в боевых действиях участвуют, как это оно все было. Очень добрая, хорошая встреча. В конце один парень из ТВ с позывным неудивительным «Маэстро» исполнил даже песню, причем очень крутая песня, кстати, я вот не любитель самодеятельности под гитару, а там видно, что, ну, то есть это настоящее искусство, которое родилось, там и тревога есть, и опасения за собственную жизнь, и уверенности в победе, ну, знаете, такая вот очень искренне хорошая встреча, и вот эта запись должна быть как раз в 8:30 у нас примерно после новостей здесь на радио. Вот, но мы в соцсетях это время, так как, чтобы не уходить на перерыв, мы пообщаемся по теме Олимпийских игр. Вот, поэтому потом можно пересмотреть будет этот кусочек. Так что я бы хотел, конечно, чтобы послушали и то, и другое. Не знаю уж, кого я сейчас куда отправлю, туда или сюда, или в соцсети, или слушать радио. В общем, оба сюжета заслуживают того, мне кажется, чтобы их послушать. Вот, ну а в целом, да, я считаю, что принципиальная разница между тем, что было... Нас все-таки в прошлый раз за допинг флага лишали, и мы даже с этим согласились, причем на уровне президента, да, мы признали проблемы, и проблемы у нас в спорте есть, и они серьезные с допингом, и детей там кормят, и это действительно зло, с которым надо бороться, и, в общем, можно сетовать на то, что не всех наказали, что вот этих не наказывают, а нас наказали выборочно, но спорить, наверное, что по большому счету наказали нас по делу, и что нужно было, как, кстати, президент говорил, воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы в спорте навести порядок, это, мне кажется, оправдывало вот как-то участие тех спортсменов, которые ни при чем, там допинги не замечены и так далее, пусть даже без флага, но мы подождем, потому что это временно. Оказалось, что это все не временно, и что теперь нас наказывают не потому, что мы что-то там нарушили, а просто потому, что мы проводим внешнюю политику такую, какую мы проводим, ту, которую считаем нужным. Вот. Когда Соединенные Штаты или любая другая страна участвуют в любом другом военном конфликте, что-то я не припоминаю, чтобы их там флага лишали, вот, например, США, да, вот они там в Афганистан вошли, или куда-нибудь в Ирак.
Куда угодно, еще,
да. Да куда угодно. Они сейчас вон, воюют в Сомали, например. Вот. И что-то как-то они с флагом все время ходят. Вот хотелось бы узнать, что это такое нам почет. Это первое. И мне кажется, вот здесь принципиальная позиция должна быть у государства, что оно, наверное, частным образом действительно люди пусть едут, там, как они считают нужным, но у государства, безусловно, должно призвать спортсменов не участвовать в этих соревнованиях, предложить им альтернативу. И более того, я считаю, что это настало время пересмотреть вообще свое отношение к спорту и спортивную политику. Потому что мне кажется, не хочу никого обидеть, но очень просто, знаете, раздавать машины там за медали, костюмы красивые на людей надевать и делать вот, значит, ну, какие-то пиар-компании из олимпийских побед, а вот построить действительно рабочую систему спорта, который будет для всех, который будет помогать здоровью населения. Не скажу, что это не делается, но, мне кажется, приоритет должен быть туда. Ну, в конце концов, не сказать, что у нас какие-то ошеломляющие успехи на Олимпийских играх. Да, они есть, и есть выдающиеся спортсмены, но, опять же, спорт высоких достижений с этой всей красотой, медалями и победами или все-таки спорт для всех? Просто, когда видишь, чем занимаются старшеклассники и молодежь, вот, они там соревнуются скорее, кто больше закладок, там одни закладывают, другие находят и употребляют, вот, а культа спорта совершенно никакого нет, а мне кажется, он должен быть, вот, но, опять же, не все, наверное, так плохо, вот, и мы обязательно со спортивными чиновниками тоже на эту тему поговорим, ну, еще один звонок успеем принять, 2 минуты у нас есть, что-то какой-то разговорчивый сегодня, ну, тема, видимо, бодрая такая, меня трогает за живое, слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро, да, ну вот, Петр, доброе утро, как раз вот вы, пока я висел на линии, собственно, высказали мнение, которое я хотел также повторить на тему спорта. То есть, как обычно, вот строятся тезисы, да, первое, что нужно без флага и гимна, хлопнуть дверью, отсюда уйти, всем федерациям, да, еще хорошо плюнуть в ту сторону, что, в принципе, правильно. Второй тезис от стороны спортсменов, что это наша карьера, значит, мы всю жизнь это положили, чтобы выступить на Олимпиаде. Это тоже правда, да, потому что многих из них пенсионный возраст начинается, когда там люди заканчивают институт, например, только выпускаются. И в магазине, способ, это, естественно, их заработок. В магазине ты там или на курсах для детей, ты не скажешь, что вот я гордо не поехал на Олимпиаду, поэтому, пожалуйста, бесплатно, можно мне вот тот, вот тот и тот. Так тоже не работает. Вот, поэтому... Как, ну, в принципе, вы это сказали, да, мне кажется, что государство, прежде чем вот всех не пускать или хотя бы даже отговаривать, оно должно создать альтернативу, то есть, как вот в 1984 году, альтернативные соревнования для спортсменов, да, может быть, другими федерациями, может быть, только в рамках России, да, конечно, там будет меньше денег объективно, вот, но и так, задача государства такие вещи организовать, задача нас, граждан, как граждан это дело поддержать тем, что, допустим, прийти, взять билет, прийти на это мероприятие. И тем самым хоть как-то помочь спортсменам. Потому что действительно нельзя переквалифицироваться из фигуриста в инженера там электронщика, например, да? Вот, ну так не работает.
Я, извините, да, остановлю вас, у нас 30 секунд осталось. Я единственное, полностью согласен. Смотрите, единственная тут разница в том, что почему-то ребята, вот я с которыми вчера мы там общались с росгвардейцами, они за этот флаг там гибнут, жизни кладут, понимаете? А не карьеры. Это раз. Вот. Второе, почему там меньше денег? Вот у нас чемпионат России по футболу. Футбол вообще не олимпийский вид спорта, ну, если серьезно. Народ ходит активно. Создать условия, да, интересные игры. КХЛ то же самое, тоже там на Олимпиаде, знаете, раз там в 100 лет выиграем что-нибудь. Все, новости на радио «Спутник». Дальше выбирайте, куда вам.